Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, ну, кому-то, наверное, и добрый день. Очень рад снова всех видеть после небольшого перерыва. Мы с вами снова вместе и продолжаем изучать Тору. Сегодня будем читать 26 главу книги Шемот, но начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя о милости для тех, кто сегодня оказался на войне, кто под оккупацией, кто под обстрелом, кто под бомбежкой, кто вынужден бежать из дома, кто раздумывает, бежать ему или нет, кто чувствует бессилие, слабость, кто чувствует злобу или ненависть. Даруй свое исцеление, поддержку, помощь, укрепление, надежду и упование. И дай мир своему народу. Тем, кто нуждается в пропитании, пошли пропитание. Пусть будет достойная работа, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, чтобы было желание помогать другим, возможность помогать другим. Благослови и цели больных, Отец, тех, кто сопровождает больных. Направь руку врачей, исцели, коснись сам исцеляющей рукой. Поддержи тех, кто рядом, дай упование, силы, веру, примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами продолжаем читать Тору и будем с Божьей помощью читать 26 главу книги Шемот или Исход. Начнем, как обычно, с первого стиха. Мы продолжаем читать инструкции по устроению скинии, которые Всевышний дает Моше. Если мы читали в предыдущей главе о инструментах скинии, то сегодня мы будем читать о самом устройстве. Может показаться на первый взгляд, что это довольно скучная глава, глава чертеж, и вроде бы зачем он нам, но давайте попытаемся понять, о чем здесь идет речь, попытаться понять, может быть, немножко больше, чем просто простой смысл. Это мишкан таасе, аскини сделай, эсер ириаот, сделай из 10 полотен, шеш мишзар. Шеш мишзар можно понять как свитый лен, а можно понять как свитый в шестеро. Утхерет варгаман тулаачани из весона, голубой ткани, и синеты, багряной ткани, тулаачани и шелковых, червячного шелка, так скажем. Херувим маасе хашев таасе утам. С изображением херувимов искусной работы сделай их, ткацкой работы, то есть работа парчевника. Здесь используется искусное ткачество, которое позволяет выткать с каждой стороны, не вышить, а именно выткать херувимов. Что получается? Используется 4 вида ткани, шерсть и лен, простите, и 3 вида шерстяной ткани, которые тхелет, аргаман и туладжани. И они вместе сплетаются в четверо. Получается, что 4 ткани, каждая из которых сплетена в шестеро, 4 нити, каждая из которых сплетена в шестеро, 24 нити, вот такой вот 24-жильной нитью ткется полотнище. И таких полотнищ нужно сделать 10. Почему 24 нити? Ну, можно много рассуждать, если 24. Во-первых, уже в те времена 24 часа в дне. Полнота дня, полнота времени внутри этого полотна. Во-вторых, понятно, 12 колен Израиля и, можно сказать, злодеи и праведники. Единение всего народа, мужчины и женщины, единение всего народа. Ну, вот такая вот двойная полнота, включающая в себя день и ночь, это полнота нити, из которой шьются полотнища для скини. Ореха ирия эхат, длина каждого полотнища, шмоне ваэсрим беама, 28 локтей или 14 метров. Верохов, а ширина арба беама, а ширина 4 локтя или 2 метра. То есть 14 на 2 метра каждое полотнище. Таких полотнищ нужно сделать 10. И на каждой парчевнической работе тонким искусственным парчевным качеством нужно выткать херувимов. Айхат, медайхат, и коля, и риот. Это один размер для всех полотнищ. Мы говорили в прошлый раз о технологиях. То насколько вообще могли быть технологии, которые позволяют это сделать. Сегодня, именно с точки зрения промышленности, технологически это довольно-таки несложно. Если мы обращаемся, есть ткацкие станки 6-7 веков, сохранились в Персии, где ковроткачество развито. И там видно, что, в принципе, и за 1000 лет до них. То есть, можно сказать, и во времена царя Давида, во всяком случае, можно предположить существование таких станков, на которых это возможно. И, в общем-то, технология говорит, что, может быть, были такие ткацкие станки, которые позволяли удерживать ткань, а может быть, это исключительно ручная работа. И снова нам в помощь для того, чтобы понять, как это делалось, тот факт, что Всевышний дал особую мудрость мастерам это сделать. Может быть, эта особая мудрость отличалась от всех передовых технологий, которые существовали в то время и в ковроткачестве, и в качестве, и в парчевных работах. И поэтому они сделали то, что технологически, простыми технологиями, было невозможно сделать. В любом случае, это очень сложный проект даже для государства, тем более для довольно-таки небольшой общины бывших рабов, специалистов по лепке кирпичей. Вот если бы сказали огромный кирпич вылепить, тогда, конечно, было бы понятно, что они это умеют. Хамиша и рёд и еху в рот. Пять полотнищ будут соединены. Иша аль-Ахута. Каждая женщина на свою сестру. Как у нас говорят, друг с другом. Или один с другим. Ну, у нас можно сказать друг с другом. На иврите говорят брат с братом, если про что-то мужского рода. Или женщина с сестрой. То есть эти полотнища, они вдруг приобретают на секундочку в одном небольшом третьем стихе такую человекообразную форму, как женщина и сестра. И они сестры. И они объединяются в одну семью. Ириот и пять полотен, Ириот, Хаворот, Иша, Эль-Ахута. Пять полотен, соединенных как сестра с сестрой. То есть два комплекта по пять соединенных друг с другом полотен. Из 10 полотен делаются. Каждый из них, мы видим, лепятся особые петельки. Посмотрите, обратите внимание, насколько много эта глава говорит о соединениях, скреплениях. Если в прошлой главе мы читали о храмовых инструментах, и нам говорилось, сделай все из одного цельного куска. Сделай из одного цельного куска золото подсвечник, сделай из одного цельного куска крышку для арона, для ковчега. Здесь речь идет о соединениях, мельчайших деталях для соединения. Васита люлаот тхелет. Сделай петельки из голубой ткани, асфат илья по краю каждого полотнища. Миксебе хаврта. На краю соединяющимся. Кента асебе сват илья кицуна михабер ташенит. И точно так же сделай с края соединительного другого полотнища. То есть можно было что сделать? Можно было сделать одно полотнище с петельками, другое полотнище с крючочками. Но здесь нет, речь идет о том, что с краю каждого полотнища идут именно петельки. Хамишим лулаота себер яйхат, 50 петелек сделай с одной стороны. Хамишим лулаота се бекцейли я ашер михаберет ашенит. И 50 петелек сделай у края полотнища, который соединяется. Магмилот, алулаот и шайрахута параллельные. Эти полотнища одна со своей сестрой. То есть у каждого полотнища на краю 50 петелек. И снова вовремя, наверное, нужно удивиться. Потом скажешь, как получается. Всевышнему есть разница, что петелек будет с каждой стороны. Ну, понятно, что если гайка на 12, то и болт должен на 12. Понятно, что количество должно быть одинаковое. Но почему именно 50? Почему не 49? Почему не 47? Почему Бог не сказал, просто сделайте красиво, ребята? Сделайте красиво и надежно. Может, 55 было бы лучше? Может, 47 экономило бы материал и давало бы тот же эффект? Почему именно 50? И Всевышний говорит о том, что все это должно делаться маасе хошев, вдумчивая работа. Думаешь, постоянно следишь за тем, что есть, постоянно смотришь на чертеж. Важна точность копирования. Поэтому Всевышний здесь проявляется в самых мельчайших вещах. Мы можем заметить этот почерк Всевышнего в любом уголке мироздания. Как живет весь вообще огромный мир, в котором каждая мошка, каждое насекомое, каждая бактерия имеет свою сферу деятельности, свою работу, и все просчитано. Сдвинь на микрон, сдвинь на миллиметр, и все уже не будет работать. И для того, чтобы соединить эти петельки, нам нужны, конечно же, крючочки. «Васи тахам ишем керцей заав». И сделаешь 50 золотых крючков, «вихабарта ильот», и соединишь эти полотнища, и шарахута выкрасим один с другим, или одну, каждую со своей сестрой, этими крючками. Вее мишкан эхат. И будет это одна скиния. Получается два полотнища, каждая из которых состоит из пяти полотнищей, объединяются в 10 полотнищ в одну скинию. Оно не из одного куска. И здесь, на этот раз, важно не сделать одно единое целое, а подготовить соединение. Скиния должна объединять в себе весь народ. Весь народ, каждый со своим братом, каждая со своей сестрой, объединяется в единое целое, аж 50 крючочков. Крючочков этих хватит на всех. Покрытие шатра. Ваасита яриат изим. И сделали полотнище из кожи козлов, леоэль, для шатра. Аламишкан, шатер, в данном случае покрытие. Слово «огель», шатер, палатка, от этого же слова «агиль», абажур. То есть что-то, что накрывает сверху. На скине «асита эсера гирьет», «эшти эсера гирьет асе», вот там 11 полотнищ, сделай их. На покрытие крыши шатра нужно сделать 11 полотнищ из козьих шкур. Урыха ерейхат, длина каждого полотнища. Шлюшим мама, 15 амот, 15 локтей, 7,5 метров. Вырохов арбабама, а ширина 4 локтя или 2 метра. Ерейхат, медайхат, лиштейли сарелиот. По одному полотнищу, оно эталонное, одна мерка для всех полотнищ. То есть на этот раз для шатра нужно не 10, а 11 полотнищ, которые соединяются. «Вехибарта эт хамеш ерет левад», «Вечеш ерет левад». И соединил 5 полотнищ отдельно и 6 полотнищ отдельно. «Векипальта эт илья ашишит эль муль пней ауэль». И сложил вдвое шестую полотнище над дверью шатра. То есть над входом шатра свисает полотнище, как платок у женщины, который закрывает лоб. Или как это сравнивают с вуалью, в которой ходит женщина, вдвое свернутая, то есть она равна половине длины полотнища, 7,5 метров, будет свисать над шатром, как вуаль, прикрывающая лицо женщины. То есть проявление такой скромности. Снова смотрите, что насколько человечные черты проглядываются через ойль. И сделай 50 петелек над краю полотнища, а ксена бахаворов и хамишим льва аль ирия михуберет ашенит. Сделай на крайней части одного из полотнищ и точно так же сделай по краю второго полотнища. Веасита кирсей не хочет. И сделаешь крючки медные. Если мы говорили раньше про крючки золотые, здесь вступает в силу медь. Слово «не хочет» – медь. От этого же корня слова «нахаш» – змея, «линахеш» – догадываться, гад – догадлив, «линахеш» – догадываться. От этого же корня «нахешут» – упорство, быть упорным, упорно, напролом добиваться своей цели. Вот такое многозначного значения, многогранного значения металл. И сделай их 50 крючков из меди, выявите это красиво люра, и вставишь крючки в петельки, вихибарта это ваэль, ваяйхат, и составишь скинию, и будет она одна. Весераха одев бирият ваэль, и остаток от избыток, остаток от длины ткани в шатре, хэцэ илья, половина полотнища, а удэфэт тисрахара хрэя мишкан. Это излишнее будет сзади, как шлиц, сзади за скиней. Интересно. В чертеж, так сказать, в конструкцию скинии уже заложен излишний кусок ткани. Он туда заложен, как когда люди говорят, мы тоже брали 6 рулонов обоев, и тоже у нас двое осталось. Здесь по инструкции, по ТУ, по техническим указаниям, предполагается остаток, и уже предполагается, что с ним делать. Такая вот забота о точности чертежа. Да, есть избыток, но мы его предусмотрели. Ваамамизе, воды фаворик и ретуэль. Пол локоть с одной стороны, локоть с другой стороны, от избытка этого кусочка, если рух альцидея мешкан, будет по сторонам скинии, мизе у мизе, с той стороны, с другой стороны, чтобы покрывать его. Веасита мексели ваэль, и сделаешь ты покрытие шатру, урод аэлим мядамим, рыжеватые шкуры, или, ну, можно сказать, оленей, или ланей, или козлов, золотистые, да, так называемое золотое руно, золотистая шерсть, которая выглядит как золото. Умихсе урод тахашим милимали. Сверху покрой кожей тахашим. О том, что такое животное тахаш, мы говорили в прошлый раз. Напомню, что никто не знает, что это за животное тахаш, и поскольку никто не знает, то есть много разных мнений. Некоторые говорят, что тахаш – это жираф, потому что на западносемитских и южносемитских языках тахаш означает пятнистый, а пятнистый у нас кто? Жираф. Другие говорят, что тахаш – это какое-то животное, которое создано только-только на тот период, пока строился храм, строился скиния, и только для скинии. Третьи говорят, что это тоже неизвестный науке зверь, но известный фольклору, что это единорог. Наконец, большинство современных исследователей сходятся в том, что это кожа дюгони, такой морской зверек, морская корова, или как в народе называемая русалка, нет, не сказочная, просто морская корова, морская женщина, такой зверек с необычным видом, который живет в Красном море, он там недалеко, его кожа вполне доступна. На современном иврите, для большей путаницы добавлю, тахаш – это такса, длинная эта порода собак. Это то, как делается обработка кож для скинии. Обратите внимание на то, что этот список необычен тем, что в нем все задания разложены по специальностям. То есть сначала мы читали про работу того, кто делает ткани, потом кожевник, ну, параллельно есть металл, и сейчас мы будем читать про дерево. Если так крошим лемешкан, цейши тим амудим, и сделаешь доски для скини из вертикально стоящих акаций. Эсер амот орех кереш, 10 локтей или 5 метров длина доски, в ама вахэце ама рохов акереш ихат. И полтора локтя, то есть 75 сантиметров ширина доски. Доска 5 метров на 75 сантиметров из акации. Это будет основа скини, это уже задание по обработке дерева. Что едут ли кереш? И две отведения от доски. Ихат мишулевит иша эл ахута. Одни соединены с другим. Снова иша эл ахута, снова каждый со своей сестрой. Как таасе леколь кершей мишкан. Так сделай со всеми досками, которые в скини. Можно сделать небольшой экскурс в слово «кереш». Слово «кереш» – доска, означает еще и «лекрош» – делать желе, желировать, приводить в устойчивую субстанцию, делать устойчивым, придавать устойчивость. Собственно говоря, желирование придает как бы, стойкую консистенцию чему-то. Поэтому на иврите и слово «желатин» означается «криша» от того же самого корня. То есть «кереш» – это что-то устойчивое, стойкое, выносливое. И под каждый из этих досок, сверху и снизу, есть подставочки. Получается, что у каждой из доски есть два шипа, два таких ответвления, которые от нее отходят, сверху и снизу. Каждая из них ставится в особую подставочку. В Арбаим Аданайкесов Тасе 40 подножий серебряных сделай, Тахат и Црим Крашем. По 20 досок, Шнейданим Тахата Кереш, по 2 для каждой доски, сверху и снизу, Лештейда Тав, до двух шипов, и еще раз, два подножия над каждую доску на другую сторону. То есть сверху доски есть два шипа, которые от него отходят, снизу доски есть два шипа, которые от него отходят, итого 4 шипа. Для каждой из 10 досок получается 40 шипов. Каждый из этих шипов ставится в особый такой подножник. Для чего все это нужно? Дело в том, что ойль, шатер, скиния, ставится порой на пересеченной местности. То есть никто не разгоняет под нее фундамент, никто не равняет под нее землю. И иногда есть какие-то неровности территории, которые можно отрегулировать, регулируя наклон этих досок так, что скиния сама по себе будет стоять ровно за счет того, что есть определенная балансировка этих 40 подножий. וצלע המשכן השנית לפי הצפון 20 קרש. И для другой стороны, с северного края скинии 20 досок. Они не ставятся сверху, потому что они дворовые. В арбаим адуны гэм кесев, и для них 40 подножий, кесев шней дуним тахат кереш ихат, в шней дуним тахат кереш ихат. По два подножия под каждое бревно. Вилихатея мишкан, яма, на западную сторону мишкана, таасе шиша крашим, сделай 6 досок. Вишней крашим, таасе лемикуцат, амишкан, вирхитаем. И с другой крайней части, как бы закрывая проход к мишкану, сделай еще 2 доски. Вы туамим мельмата, и они будут сходиться снизу, в ию тамим аль-рошо аль-табаат-эхат, а сверху они будут висеть на одном кольце, кен е лишнеем, лишнеем эксеот ию. Так они будут, каждая с двух сторон. То есть там есть две доски, которые централизованно, так сказать, вставлены в одно кольцо сверху. Выйдут шмоны хорошим в Адунеем кесов, и будет 8 досок, и подножие их из серебра, шишай сараданим, 16 подножий, шней даним тахат кирашихат, шней даним тахат кирашайхат. И Тора, чтобы сказать под каждое, говорит два под одно и два под одно. То есть два раза повторяет одну и ту же фразу. Это способ Торы сказать под каждый из бревен. Васита барихим, и сделаешь засовы. Засовы, как делают на воротах, такие большие засовы. И цей шитим из дерева акации. Хамиша ликрашей цера мешканы хат. 5 по каждому из бревенчатых сторон. Хамиша брехим лекшарей цера мешкан шинит. 5 для второй грани, для второй стороны бревен. Хамиша брехим лекшарей цера мешкан лешатаем яма. И 5 засовов для той части, из 6 бревен, которая выходит на запад. Выобрехим тихтехон бытоха крашим и подготовь эти засовы, чтобы они были внутри бревен, и чтобы доходили они по длине своей от одного, от начала бревен до конца бревен. Каждая соответствовала по длине бревенчатой стене. Вы крашим тицапезав, эти бревна покрой золотом, вы табутаем тацезав, и кольца их сделали золотыми, потом ребрихим, и сделали золотыми и дома, места для засовов, выцепи тает хаврем заав, и засовы тоже покрой золотом. Выкам тает мешкан, и будет на этом, ты поставишь скинию, кемишпато, ашер эрэйта бэгар, как тот, который ты видел на горе. Это описание, так сказать, архитектурной структуры скинии. Очень длинная, но представьте себе, что этим описанием, если мы почитаем, что это чертеж, по которому мы должны строить, то это очень короткое описание. Сегодня мы попросили 3D-модели, чтобы в разных проекциях под разными уровнями видеть и как обрабатывать. Здесь довольно короткое описание, и мы встречаем это в других чертежах строительных работ и приборов, что люди умели, те, кто умел читать, умел понимать, грамотность подразумевала проникновение в глубинную суть вещей, в том числе и работу воображения, которая позволяла точно понять, чего хочет автор, чего хочет тот, кто дает нам техзадание, в данном случае Всевышний. Выасита порохет, и сделаешь завесу. Тхелет ве аргаман из голубых тканей, багряных тканей, витула ацани и шелка, вешеш мизар, шестерной нитью, маасе хошев ткацкой работы, я усел там крувим, сделай на них херувимов. Венатата ута аль арба амудей шитим, и поставишь ее на 4 столба из акации, мицупим зав, по которой покрыты золотом, вавеем зав, и крючочки у них, в данном случае вав, это крючок, который как вешалка, который только с одной стороны крючок, а с другой стороны он может быть колечко, как крючок, который на вешалке. Аль-арба одни кесы, 4 подножия серебра. Вейнатата это порог и тахата красим. И поставишь, повесишь эту занавесу под, на этот раз красим, под крючками. В это шама мы ведь фарохет, это арона идут. И поставишь за эту занавесу, поставишь за нее ковчег свидетельства. Вы евдина порохет лахем, и будет вилять эта завеса вам, бейн кодеш, левейн кодеш акадашим, между святым и святым святых. Вот когда мы читаем это, мы не очень задумываемся, как читает этот человек, который читает это в первый раз. Какая-то завеса, которая отделяет между святым и святым святых. Раньше мы думали, что есть только будничное, повседневное и святое. А если человек святой, он святой. Бог святой, он святой. Если шаббат святой, то он святой. А оказывается, есть еще и что-то, что святая святых. То есть есть какие-то уровни святости, есть уровень святости, который нам достижим, мы можем осветиться. Есть уровень святости, который нам менее достижим. Святая святых, святость, которая освещает, святость, которую можно взять, и она превращается в источник святости. Святость живая, которая дает, телится святостью, поддерживает жизнь святостью. Это совершеннейшая, на самом деле, самое, может быть, грандиозное, что сказано во всей этой главе. Будет еще и святая святых. Есть еще что-то, что выше того уровня святости, о котором мы до этого знали. Мы открываем себе возможность, пусть за завесой, после этого ковчега завета только, но там будет святая святых, там будет святость на том уровне, на котором она еще и не открывалась никогда. Мы-то видели только плоды святости, только, можно сказать, ее порождение в этом мире, наша святость, если мы ее когда-нибудь достигаем. А здесь мы видим, удивительное дело, есть еще другой уровень. Есть уровень святость святостей, святого из святого, отделенное от отделенного. То есть мы думали, мы отделились от будничного, уже хорошо. Оказывается, есть и то, что отделено даже от святого, потому что оно святее святого. Только подумать, насколько это удивительно. Вы сам-то это шулхан михуц ли парохет, а стол поставишь вне завесы, в это минура, ноха шулхан, и светильник поставишь при столе, альцела амишкан таймана, у южной края, у южной стены скини, вашулхан титен альцела цафон. А стол приношения будет с северной стороны. Выясните массах лефетахавель, сделал покрытие на вход в шатер, тхарет вергаман из весона и синеты, из голубых тканей и багряных тканей, витуляат шани, вишеж и шелка, и шестерной нити, массе рукем. На этот раз действительно вышивкой сделали его, то есть на шатер, там где вход еще в сам шатер, еще даже не в святое, там есть вышивка. Выосита лимасах хамиша амудей шитим, и сделаешь вот этот масах, под этот завесу, пять столбов из акации, выцепить его там заав, и покроешь их золотом, вывеем заав, и крючки их золотые, выецак талеем хамиша адамей нехошет. И сделаешь им пять подножий. Опять-таки, поскольку они не нуждаются в балансировке, они, так сказать, привходные, то на них есть пять подножий. Каждая стоит в одном подножии, их не нужно балансировать и настраивать. Ну вот, казалось бы, глава скучная, чертежи скучные, но мы попытались понять, чего тут есть нескучного. Такая вот у нас 26 глава. Двадцать четыре часа в дне. Тут имеется в виду сутки. Да, естественно, 12 часов в дне, 12 часов в сутках. Ну, я сутки тоже могу назвать и днем. Как это получается, что день делился от восхода до заката на 12 часов, точно так же ночь. Получалось, что дневной день, летний день, состоит из более длинных часов, так как день длиннее, а летняя ночь из более коротких часов, так как ночь короче, и наоборот. То есть часы были не одинаковые, зависимо от времени года, но всегда ночь и день делились на 12 часов, поэтому часов получалось 24. Я поэтому сказал соединение ночи и дня. Можно связать все цифровые значения с небом с миром, или все же земным, как человек в скине. Вы знаете, можно проводить много параллелей между разными цифрами. Можно взять цифру 50, 10, 6, 40, и все это раскладывать, искать в этом какой-то глубокий смысл, если мы предполагаем, что он там изначально есть, что он там заложен. Или если мы хотим просто взять и чему-то ближних научить каким-то идеям. Мне кажется, что излишнее увлечение числовой символикой, оно может увести от простого смысла, вообще от смысла писания. Но это интересно, а в качестве интереса, как если мы исследователи, если мы экспериментаторы, если мы попали в мир Торы, нам все любопытно и все интересно, почему не попробовать применить и небесное, и земное? Главное помнить, где наши предположения, а где Тора. Шалом, что можно извлечь из знания о материалах и схеме скини? Ну, много чего мы по ходу извлекаем, еще будем извлекать. Снова важно сказать, что прежде всего это была инструкция по построению скини. И я думаю, это основное, что нужно помнить. И если мы хотим извлекать что-то, а мы хотим, это правильно хотеть что-то извлечь, важно вот это самое что-то не придумать. Поэтому, медленно идя, всегда обращая внимание, что если ты нашел какое-то сходство, нашел какой-то символизм, ищи и различия, а не обязательно этот символизм будет на 100% символизмом. Медленно идя, медленно двигаясь, аккуратно изучая это, ведь это сложнейший механизм, позволяющий человеку приближаться ко Всевышнему. Поэтому осторожно, медленно можем открыть для себя, что есть золото, что есть медь, что означают какие-то числа, означают ли они что-то. Почему в одном месте есть соединение, а в другом месте нет единого куска, ну и так далее. И я думаю, даже такие вот простые вещи, с этого и начать, что есть что-то в храме, что оно едино внутри, там в святом, все из единого сделано. Все, что касается того места, где пребывает Израиль, все скреплено максимальным количеством крючочков, максимальным количеством полосок. То есть больше всего в храме крючков. Если ты крючок, то ты в храме можешь оказаться самым важным. Если ты способен соединить одного с другим, соединить какое-то полотно с другим, присоединить кого-то, то ты и есть самая важная деталь, пусть и мелкая. И мне кажется, что вот, ну, для сегодня, например, это для меня хороший урок. Присоединяю я кого-то, или кто со мной не один кусок, того я гоню в шею. Ну, для меня вот такая задачка стоит, например. Помимо того, что значит материал. У Раби Нахмана есть мидраш о том, что Яков, когда сошел в Египет, взял с собой ростки акации. Мы говорили об этом в прошлый раз. Что есть такая версия, что Яков взял с собой, предвидя Духом Святым, все, что будет, взял с собой акацию. Это мидраш талмудический. Я не думаю, что это, как сказать, исторический мидраш. Мидраш не претендует на историю. Точно так же, как то, что некоторые говорят, там был лес из акации и так далее. Очень много акаций надо было бы сажать. Плюс ко всему ухаживать как-то за этими акациями в течение 200 лет. Много всяких сложностей с этим. Ну и главное-то, шли они на колесницах, кто бы дал Якову останавливаться, высаживать акации, а это, наверное, саженцы нужны, не семена, попробуй их еще вырасти из зерна, эти акации. То есть, можно так сказать, что когда Яков спускался в Египет, Всевышний заботился о Якове. Уже Всевышний обещал, что он позаботится о Якове, о его будущем и о том, что вернет его. И эта забота уже предусматривала, что где-то кто-то эти акации уже садит. Не обязательно там. И можно сказать, как заслуга Якова, любви Всевышнего к Якову, эти акации уже тогда были в замысле Творца, и было ясно, как они появятся. Давайте так этот мидраш поймем. Не как историческую такую вот четкую установку, потому что, ну, как-то сложно мне воспринимать это как историю. А как образ, почему бы нет? Скажите, в постоянных условиях порезать акацию, наверное, непросто. Ее и сейчас порезать непросто. Ну, я попытался узнать несколько лет назад, почем будет стоить нарезать доски пятиметровые, ровненькие такие, красивенькие такие, из акации. Ни почем. Их просто нет. На тот момент, скажем, в Израиле просто было невозможно взять пятиметровые доски из акации. Или можно было взять, но на очень-очень большие деньги, и никто не скажет тебе, это акация, или это кедр ливанский, или сибирский подсолнечный. Но это очень много чего было очень сложно. А с нитками работать как? Как работать с полотнищами? Как обрабатывать золото? Как сплавильные все эти печи устанавливать? Вся технология, как мы видим, она очень сложная. Или она чудесная, или одна из двух. Если медь и змеи, нахренные слова, и это не случайно, как тогда змеиное в человеке служит Господу? Змеиное в человеке служит Господу? Ну, я не знаю, откуда взялся такой тезис, и как оно связано с другим. Ну, давайте себе представим, что если вы занимаетесь каким-то спортом, какой-то наукой, вы не продвинетесь в спорте, если у вас не будет сильных соперников. Соперников, которые иногда и партнеры, потому что, например, вы ходите в одну группу, и ваш партнер может стать вам соперником. В любом виде спорта. Вы ставите, вы с кем-то конкурируете, вы за счет этого растете. Если вы занимаетесь наукой, вы ставите какие-то задачи, пытаетесь проникнуть в их решение, они решаются. Как учат математику? Через задачи. Как учат физику, химию? Через задачи. Что-то, что ставит перед человеком задачу развить большие возможности, победить кого-то, победить в испытаниях, преодолевать, совершенствовать себя, совершенствовать свои качества, свою лень побеждать как-то. Вот. Если хотите, это как гирька, привязанная к ногам, которая, с одной стороны, тянет ногу назад, а с другой стороны, делает ногу сильнее. Ну вот, наверное, так. Но сам по себе тезис, я бы не сказал, что он однозначен. Да, конечно, нехаш и нехошет, змеи, и медь – это однокоренные слова. Но из этого не следует, что змеиное в человеке служит Господу, служит ли вообще. Это такой вопрос спорный. Да есть ли в человеке змеиное? Тоже вопрос после дарования Торы. Левиты приносили скинию, а кто приносил их личные вещи? Дети, женщины, старики. Ну, конечно, там же было много детей, подростков, да, и так далее. Левиты служили от 20 до 50 лет, если я не ошибаюсь, до 50, до 50 лет, и до 20 лет достаточно молодняка, чтобы таскали личные вещи. Ну, к тому же, как мебели у них не было, роялей, пианинов они не завели, поэтому личных вещей-то было, в общем-то, может быть, и не так уж и много. У них даже надела не было, то есть они изначально скот не гнали. Поэтому я думаю, что не так много было вещей, это вот вопрос как-то решался. Ну вот, вроде бы сегодня скиния может быть церковью? Нет, конечно. Конечно, однозначно нет. Вот. Вопрос у нас кончились. Значит, по поводу времени у нас в связи с графиком работы наших друзей. В ближайшие 4 дня мы будем выходить в 12 часов по киевскому времени, 12 часов Израиля. А затем вернемся к обычному расписанию. Значит, завтра мы будем в эфире в 12 часов по Израилю. Ну вот, вроде бы и все. На этом заканчиваем. Завтра в 12 Израиля на том же месте продолжим. Спасибо всем и шалом.